Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Выглядим, как все современные людьми, уткнувшись в телефоны. И я, и гости. Но мы по делу. Я, например, ищу стихотворение «Красиво быть счастливыми людьми». А Сергей думает, как отправить к себе на стенку нашу передачу. Из сообщества «Короткое свидание». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина и наши гости, семья Черпаковых. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Можно я начну со стихотворения? Ну, я часть только небольшую. Вот только что сидели с Алиной и обсуждали, как рождается обложка или название передачи. Я говорю, что из-за загруженности я даже не успеваю ничего придумать. Вот Бог просто взял и дал. А потом вдруг обнаружилось стихотворение. Оказывается, человек написал стихотворение с таким же заголовком. «Красиво быть счастливыми людьми». Макс Терн. И буквально, с вашего разрешения, четверостишье. Угу. А Сергей вообще не слышал, да?
Нет, его? Только я читала. Угу.
«Красиво быть счастливыми людьми. Без лишней театральности и драмы. Ведь научиться женщиной жить совсем не так, как выглядит в романах. Не так, как нам гласят сюжеты пьес, новелл, рассказов, фильмов, сериалов, про дар, сошедший прямиком с небес, когда вокруг шторма в 16 баллов. Про золушек и ванек, дурачков, которым в жизни крупно подфартило, коснуться таинств, счастье и любовь, не прилагая значимых усилий. А в жизни все, поверьте мне, не так, бесплатно. Не дается даже салом. Отнюдь не сразу обретаешь свой маяк и личную незыблемую гавань. Еще дороже стоит все сберечь. Слов, времени, терпения, эмоций. Суметь друг друга попросту не сжечь. С самим собой уметь сперва бороться. Не буду продолжать. Найдите в интернете «Красиво быть счастливыми людьми». Макс Терн. А к вам сразу вопрос. Помните последняя строчка, которую я прочитала? Не сжечь друг друга. Вы такие сильные оба, с огромным потенциалом, творческая личность. И вы человек-глыба. Вот как не сожгли? Сколько лет вместе?
15.
Четверть детей. Кто начнет?
Глава.
Ну, 15 лет это мы уже как официально вместе. 15 лет это официально, как мы муж и жена. А знакомы мы 17 лет. И 2 года до свадьбы мы просто дружили, общались, узнавали друг друга и закладывали такой хороший фундамент в наши будущие отношения.
Не жили?
Не жили. Мы были на то время уже верующими, и, как положено верующим людям, у нас не было никаких близких отношений, ну, я имею в виду, никакого интима у нас не было до свадьбы. У нас все как в романах. То есть мы увидели друг друга, полюбили с первого взгляда, и 2 года до свадьбы мы воздерживались и узнавали друг друга именно вот с той стороны, которой мы являемся, да, то есть просто как друзья мы узнавали друг друга, как человек человека, не переступая вот эту черту.
Это самое сложное.
Очень, да.
2 взрослых человека. Весь мир живет как хочет. А вы решили так.
А мы живем так, как нужно. Можно жить.
У меня сработало, наверное, бабушкино больше воспитание. То есть по старым традициям она мне все с детства все время говорила, что Алина, кто как, но ты до свадьбы не-не. И я вот жила, у меня все время была такая, как внутренняя установка, наверное.
А почему она говорила так?
Потому что она бабушка.
Она понимала, что если девушка себя бережет, то
она такая сделала, что в этом цена. Да, что это ценно. Вот в нынешнем мире это ценно, и ты вот должна быть ценностью в этом мире. То есть это вот она объясняла мне так.
Дорогие друзья, Алина появилась в нашей студии после нашего прошлого эфира с Сергеем Черпаковым. Мы говорили о тех замечательных событиях, которые происходили в вашей жизни, о трагических событиях в том числе. Помните, как выжить в падающем лифте? Можете, кстати, посмотреть архивы, предыдущую программу. И потом мы решили, что нужно обязательно пригласить Алину, потому что без нее никак. Мы закончили в тот момент, прошлую программу, когда вы заболели, будучи уже верующим человеком, отцом семейства, двое детей. И вдруг страшный диагноз. Можно чуть-чуть еще, простите, что я прошу вас об этом, вспомнить события того дня, когда вы узнали о диагнозе. И мы передадим слово вашей супруге.
Угу. Ну, это было, во-первых, неожиданно, потому что не было, как я уже, по-моему, в прошлый раз, по-моему, мы немного это затронули, что это не было таким каким-то предварительно эта болезнь никак себя не проявляла. То есть это произошло внезапно, это произошло резко, неожиданно, необъяснимо. И по сегодняшний день непонятно, откуда она пришла, эта болезнь. Потому что заболевание такое своеобразное, скажем так, да, специфическое. И, конечно, для нас это было шоком таким.
Мы говорим сейчас о туберкулезе.
Да. Причем в такой форме это проявилось сразу. Это был двухсторонний туберкулез, открытая форма, с такой очень жесткой устойчивостью, такая форма, которая не поддавалась лечению. И препараты не помогали абсолютно. И врачи, естественно, меня сразу экстренно положили в больницу. Вызвали Алину с детьми, их проверяли, анализы. И у меня тогда... Детям было 3 года и годик. И там чуть ли не дошло до рентгеновских снимков даже детям. Даже вот маленькая дочь, сегодня ей уже 12, тогда годик ей был. И вплоть до того, что ей хотели делать рентгеновские снимки. То есть так все было опасно.
Это в Санкт-Петербурге происходило?
Мы тогда жили в Гатчине, Ленобласть. И врачи Алине такой прогноз неутешительный тогда сказали о том, что 90%, что ваш муж, он не выкарабкается. Настолько все серьезно было. И вот в этом заключается, то есть вот непонимание вообще, почему и в такой форме. Потому что к такому состоянию люди годами идут. То есть вот это заболевание...
Хотя бы кашляют.
Ну да, то есть уже двухсторонний, открытый, с такой устойчивостью. Люди десятками лет к такому идут. А тут просто внезапно кровотечение. 2 недели были кровотечения в день по 2-3 раза. И каждое новое кровотечение могло для меня обернуться последними 5 минутами моей жизни. Ну так, если, может быть, кто-то не понимает. Когда начинается легочное кровотечение, а у меня были оба легких поражены, то есть оба легких начинали наполняться такой кровавой пеной. И когда они наполняются полностью, человек просто задыхается. Находясь в сознании, понимая, что с ним происходит, просто задыхается, и все, ему нечем дышать. И вот у меня был такой случай, очень такой опасный, серьезный.
Вы сказали за кулисами программы, что все подтверждено документально.
Что... Исцеление.
И исцеление. Но и то, что вам диагноз такой поставили. То, что конечно, вы были по направлению скорой.
У вас год пролежал в стационаре, меня год лечили. Угу. И это не просто документально, это история болезни. Это огромная история болезни и масса всяких снимков, компьютерной томограммы, флюшек. И это потом еще учет на в туберкулезном диспансере. И это не просто подтверждено. Это. И подтверждено исцеление, о котором, я думаю, мы чуть позже коснемся. Я расскажу, как это произошло.
Хотелось бы узнать, как вы проходили эту пустыню, этот сложный путь. вообще Сергей говорит, что не было никаких предпосылок.
Да, не было.
Вы самый близкий человек в семье, жена, которая все видит, все знает, все чувствует. Действительно, вот реально не было никаких предпосылок?
Ну, не было. Буквально, может быть, где-то за неделю до того, как это произошло, он просто стал сильно потеть. Он просыпался, угу. Подушка была мокрая. Но у него периодически такое было, и как бы я знаю просто, что с детства у него такая особенность у нас, у сына тоже такая особенность, и его мама говорила, что с детства вот, ну, то есть бывает такое периодически, поэтому мы особо значения этому не придали. Вот, но когда это произошло, он даже мне не сразу сказал, это уже потом, после того, как врач действительно подтвердил, он мне сказал. Конечно, первое время это было как будто не со мной. То есть я не верила. Может быть, наверное, это... Ну, я даже, наверное, не до конца понимала, что происходит. А потом, когда уже его положили, его не было долгое время, меня не пускали за год. Я только один раз съездила в то место, где он лежал. Это место, куда, как он потом мне сказал, отправляют в один конец с криками, визгами. Меня выгоняли, но я просто рыдала, потому что мне хотелось его хотя бы увидеть. Я не видела его несколько месяцев.
По телефону говорили?
Иногда он, да, звонил, но ему тяжело, видимо, было разговаривать. И не часто он звонил. Но он никогда не жалуется. То есть у него всегда все хорошо, все нормально. Но я-то понимаю, что он просто мое сердце бережет. И мою душу. Вот. И...
Мужчины обычно боятся, когда чем-то заболевают. Страх такой. И хочется на кого-то опереться.
Ну, я просто, если в контексте прошлого эфира, да, у меня была такая жизнь бурная в юности, что, видимо, я набоялся в юности еще. И...
Посмотрите, пожалуйста, прошлую передачу, вы поймете, о чем говорит наш гость.
Да, поэтому меня уже мало что пугало на тот момент. Единственное, что со мной происходило, я не понимал вообще, ну, что происходит и как это вообще возможно, почему это происходит. И первые 5 дней у меня, кстати, это единственный вопрос был такой к Богу, за что? Я не мог понять, за что я...
То есть, не как положено, верующие спрашивают, для чего, а за что?
Вот первые 5 дней я спрашивал, за что. У меня за 5 дней, вот первые 5 дней нахождения в стационаре уже, у меня вся жизнь пролетела перед глазами, я покаялся во всем вообще, в чем надо было покаяться и в чем не нужно было каяться, за слова, за мысли... В общем, я почему-то считал, что причиной вот происходящего является какое-то мое неправильное, может быть, поведение или что-то неправильное я сделал. Но такого четкого понимания у меня не было, что я неправильно сделал, потому что на тот момент я уже был пастором церкви. Я уже...
Книгу Иова уже знал.
Книгу Иова. Ну, я к тому, что я уже вел такой достаточно благочестивый образ жизни, что у меня не было на тот момент уже никаких зависимостей. Причем это уже несколько лет я таким образом жил. И вот то, о чем Алина сказала, что не было никаких предпосылок, потому что у нас 2 маленьких детей. А каждая беременность, это проверяли и меня, и ее, это анализы, это проверки, тем более на туберкулез, это всегда проверяют людей. А у нас 2 маленьких детей, то есть мы были проверены. И не было подтверждения тому, что там вообще какие-то предпосылки этому есть. И вот первые 5 дней у меня вот этот вопрос, за что? И потом, кстати, я уже начал задавать правильный вопрос, для чего? И я не спрашивал, для чего мне это послано, потому что я четко понимал, что это не Божий промысел, и Бог не хотел, чтобы я болел, потому что Слово Божие говорит о том, что я исцелен его ранами. Но я спросил его, для чего я здесь вообще оказался, в этом месте. И как только я задал этот правильный уже вопрос, ну, для, может быть, для кого-то это будет странно звучать, но Господь мне тут же ответил. И первое, что он мне сказал, поднимайся, иди в соседнюю палату.
Я так и знала. Я прям чувствовала, что вы это скажете. Потому что... Многие наши подписчики знают, что я занимаюсь тюремным служением, И вот для того, чтобы отправиться в тюрьму, здесь нежелание требовалось мое. То есть я не жаждала этого никоим образом. Были созданы такие обстоятельства в моей жизни, когда мне пришлось идти к этим людям. И вот, вероятно, в вашем случае...
Кому-то примерно надо было тогда идти. Вот,
не просто идти, а полежать в этой больнице там. И пообщаться подольше, подружиться с ними. Потому что служить в туберкулезном диспансере даже при огромном желании невозможно. Представляете, какое чудо?
Я бы вот хотел вот эту, конкретно вот эту отдельную историю закончить.
Давайте.
И когда мне Господь сказал, поднимайся, иди в соседнюю палату, тогда в тот момент мне врачи запрещали вообще вставать с кровати. То есть меня положили, и мне без присмотра медсестры нельзя было даже просто вот встать и там по своим каким-то нуждам. Но я послушный Духу Святому, если он сказал, вставай, иди. Я встал и пошел. И когда я зашел в соседнюю палату, я понял, для чего он меня туда привел. Там лежал парень, ну такой уже, как парень, взрослый человек. И он был настолько в плохом состоянии, что он при росте почти в 2 метра, он там весил, может быть, там 45 килограмм. То есть, и он уже был в таком полусознательном состоянии. Врачи к нему, когда заходили, они несколько масок одевали, потому что у него был такое сочетание, называют турбо-ВИЧ. То есть у него был СПИД уже в последней стадии, плюс еще серьезный туберкулез. И когда человек в таком состоянии, у него вот эта инфекция, палочка туберкулезная, она там разлетается с такой страшной силой. В этом случае уместно так даже сказать. Страшная сила такая, знаете, смертельная опасность. И я зашел к нему в палату, и мы прочитали с ним молитву покаяния. И он вот в этом полусознательном состоянии, где-то минут 30 он произносил эту молитву покаяния, потому что он несколько слов из этой молитвы произносил, потом терял сознание, потом приходил на какое-то мгновение буквально в сознание, еще несколько слов говорил. В общем, он принял Христа в свою жизнь, как своего Спасителя через эту молитву покаяния, во что верят, да, в принципе, все верующие, что именно таким образом мы спасение получаем. И на следующее утро буквально так совпало, что медсестра заходила к нам в палату, а там человек, когда умирал, его заворачивали в такой плотный черный целлофановый пакет большой, как пакет из-под мусора, знаете. И морг был прямо при больнице, то есть их даже не увозили тела, их прямо там складировали в этом морге. И так совпало, что медсестра заходила ко мне в палату, и сзади за ее спиной пронесли черный пакет. Ну, я уже понимал, что это очередной человек, который уже ушел с этой земли.
И это он был?
Я у нее спросил, я говорю, это кто? И она мне говорит, да вот в соседней палате лежал, и мне тут же Дух Святой словами из Священного Писания, он сказал такие слова, ныне же будет со мною в раю, как разбойник, который висел на кресте рядом с Иисусом. И я понял, что это возможно, в его жизни это был единственный, первый и последний шанс вообще на то, чтобы примириться со Христом. И для того, чтобы это произошло в жизни этого отдельного человека, мне понадобилось там оказаться. И помимо того, что я там оказался, не впасть вот в это отчаяние, разочарование, не обидеться на Бога, а продолжать Его искать и быть Ему послушным. Потому что в моем случае мне надо было послушаться Бога в тот момент больше, чем врачей. Потому что мне нужно было, вопреки тому, что врачи говорили, мне нужно было встать и пойти в эту соседнюю палату по одной только единственной причине, потому что Дух Святой сказал мне это сделать. И там потом еще за год там много таких, ну, десяток таких интересных историй, но я вот эту хотел рассказать.
Скажите, пожалуйста, когда вы выписались, вы не продолжили свое служение в этом медицинском учреждении?
Ну, нет, не продолжил. Потому что это, ну, во-первых, это далеко, территориально это почти 200 километров от того места, где мы жили. Но я думаю, что я там такой неплохой след оставил, который по сей день там, может быть, даже и служит. Когда я там находился, ко мне приехали братья мои, пасторы с разных церквей. И они, объединившись, там договорились в этой больнице. Мы поставили там спутниковую тарелку, через которую там практически все отделение, ну, все желающие, они смотрели христианские каналы, по которым проповедовалось Слово Божье. Не буду сейчас называть эти каналы, чтобы рекламу никому не делать.
Чудесно.
У нас их не так много.
Алина, да, вы позвольте. Спасибо, Сергей. Провокационный вопрос. Маленькие дети, 3 года. Муж год с туберкулезом. Чем все закончится, неизвестно. Мысли всякие могли быть.
Конечно.
Ну, например, о разводе.
Нет, о разводе однозначно не было.
Во имя спасения детей не было?
Нет, такого не было даже вообще. Во-первых, было тяжело. И у меня был период, когда я даже заставляла себя вообще молиться. Я прям заставляла, потому что у меня, наверное, был такой вопрос к Богу.
Он говорил, почему, да? А вы?
Почему? Как? Как вообще такое возможно?
За что? Что мы такого сделали?
Не понимала, да. И это, наверное, было все-таки какое-то такое тяжелое, может быть, духовное переживание, с которым мне тяжело было справиться поначалу.
Вот они, верующие, да?
Да.
Только выйдешь из зоны комфорта, и все, и руки опустил, и испугался, и паника наваливается.
Это да? Вот первые, да, первые реакции такие они. Вот.
И хочется были узнать, мысли, где источник силы,
да,
и как это произошло, когда я взяла себя в руки.
Вот второе, это были мысли. Я прям помню, что я подходила, кормила ребенка, и подходила к окну, и думала, то есть я как бы размышляла, думаю, что мне делать, если вдруг его не станет, потому что меня накануне вызвала главная врач там у нас в Гатчине в тубдиспансере, и она мне открытым текстом сказала, что мы даже вот стоим рядом, если в течение 2 минут у него кровотечение не прекращается, мы ничем не можем помочь, то есть вы как бы вот должны это знать. И так как у меня родители жили еще на юге в тот момент, я думала, что делать, как я буду дом продавать, как я вообще буду переезжать с двумя детьми.
А памперсы на что?
Это вообще у меня вопроса не было. Материально мне вообще.
А как?
Просто я понимала, что если его не знать, я вообще буду одна. Одна вообще. У меня родителей нет, его родители там. Ну, как бы да, я же не родилась в Гатчине. Прожила там какое-то время. И потом уже как-то вот я поняла, что это для меня не выход, что я в конце концов, я же знаю, что есть всемогущий Бог, для которого вообще нет ничего невозможного. И один из псалмов говорит, что ты Бог, творящий чудеса. И знаете, в тот момент, это вот, наверное, такой как судорожно, ты начинаешь искать и пробовать разные инструменты. И я начала, молюсь, результата нет. Думаю, так, надо что-то подключать. Подключаю хвалу, подключаю прославление. Начала горланить.
А уже тогда пели? Уже тогда.
Уже пела, да. Не помогает. И тут...
Я здесь хочу прервать вас. Или договорите?
Договорю, можно, да? И тут я общаюсь с одной сестрой из церкви, она мне рассказывает такое свидетельство, и я за это ухватилась. Это, наверное, больше относится к визуализации. Она мне рассказывает, что, ты знаешь, говорит, есть одна девушка, которая скрипачка, и у нее были проблемы такие же. То есть у нее тоже нежданно-негаданно обнаружили туберкулез. И так как это все связано с легкими, это боль, это нагрузка, она перестала играть. А у нее был, как я поняла, какой-то контракт. То есть ей нужно было ехать за границу. И что она делала?
С открытой формой.
С открытой формой. Естественно, она никуда не едет, потому что такие обстоятельства. И она взяла снимок обвела на бумаге свои легкие, обвела там, я так понимаю, очаги, вырезала, взяла иголку, молилась и визуализировала. То есть она, ну, зашивала эти места. И не знаю, как это произошло на тот момент, но я понимаю, конечно, как это. Это сработало. То есть она получила полное исцеление.
Вы тоже зашивали?
Я не зашивала, но я, так как у меня хорошо развито воображение и визуализация, я стала это применять. Но это тоже не сработало. Ну, знаете, как оно, может быть, и сработало, но не сразу. Понимаете, я вот такой человек по жизни. Мне надо
сразу,
быстро. И я вот такая вот, мне надо максимально от жизни взять, максимально. И был такой момент, когда я...
Когда начала работать?
Поняла, что уже нет, наоборот, у меня еще больше отчаяния пришло, потому что время идет, месяц за месяцем, ничего не помогает, к нему не пускают.
Денег нет.
Да, это было сложно. Но там помогали на самом деле.
Нет, насчет денег я вам открою секрет. У нас была тогда неплохая машина, нам подарили ее мои родители. И ее прямо вот в этот момент, когда с нами это все произошло, у нас ее купили в рассрочку.
А, точно, вот.
И нам каждый месяц за эту машину с нами рассчитывались, и каждый месяц нам присылали там определенную сумму денег. И мы вот за эти деньги тогда вообще, ну, не мы, а там моя супруга с детьми, она тогда за эти деньги вообще жила.
Ну вот материально вообще это никак не сказывает.
Господь, он и об этом позаботился. Причем у нас ее забрали, не сразу всю сумму отдали, а именно вот каждый месяц нам отдавали часть.
Бог сказал: Сережа, я решу все вопросы, а ты вот занимайся тем, что я тебе скажу. Вот ты нужен здесь. И все. Я почему хотела прервать?
Мне нужен был дома.
Да? Это мы так думаем. Знаете, я вспомнила, вы рассказываете, вспомнила разговор с 4-летней моей дочерью. Много лет тому назад. Я уже бабушка, у меня уже внучки 4 года. Она лежит на диване и говорит: мама, у меня болит живот. Я говорю: помолись, все пройдет. Через некоторое время я делаю какие-то дела домашние. Она говорит: мама, я, наверное, не так молюсь. Что-то не проходит. Вот я все время вспоминаю этот рассказ, то есть сюжет из своей жизни, потому что иногда мы просто, наверное, не знаем, как молиться, что говорить. А вот самое главное – это признать, что мы без Бога ничего не можем. Я так думаю. Пастор, правильно?
Но,
знаете, бессилие свое нужно признавать или нет?
Ну, бессилие свое нужно признавать, но то, что касается того, что мы не знаем, как молиться, тут дело в том, что нету никаких молитвенных формул таких, знаете, молитвенных принципов каких-то, потому что моя супруга, да, вот она сейчас свидетельствует и рассказывает, что я и так пробовала. И я, в свою очередь, я там повыписывал все места из Священного Писания, которые говорят об исцелении. Я там читал книги, там 7 шагов к исцелению, там 15 шагов налево, 12 шагов прямо. И я пытался вычислить вот, как бы, вот эту формулу молитвенную, по которой Бог должен что-то сделать. На самом деле, я просто, пройдя уже вот эти все вещи в своей жизни, я понял, что нету никаких формул. Господь, Он с каждым индивидуально. Одному помазал глаза брением, тот прозрел. Другому сказал: иди умойся в купальню. Там и тот пошел, по его слову, умылся, прозрел. За третьего он просто помолился, у него глаза открылись, зрение восстановилось. То есть и мой случай, он тоже индивидуальный. То есть уже сделав какие-то выводы, да, и пройдя через эту ситуацию, я не могу сказать, что я вот так помолился, и Бог ответил вот на такую молитву. Я не могу написать книгу, как молиться за исцеление от туберкулеза. Я могу посвидетельствовать о том, что Бог может исцелить. Что Бог...
Как в вашем случае Он это сделал?
Вот в моем случае это...
Стоп. Все-таки стоп. Потому что песню надо включить. Иначе мы так и не воспользуемся этой чудесной возможностью. Вы петь начали до того, как вы встретились?
Да, как только я уверовала. Да? Как только я уверовала, Но петь я не сразу начала, потому что, когда я училась в музыкальной школе, мои преподаватели говорили: «Алина, не пой, играть играй, но не пой».
Как хорошо, что вы их не послушали. Давайте мы послушаем сейчас и посмотрим запись, потому что мы первый раз встречаемся, инструмент не рискнули сюда приносить, дабы долгая настройка, и вот решили посмотреть запись из студии нашего общего знакомого.
Нашего друга Сергея Леднева.
Да, прекрасная студия нашего коллеги. Привет Сергею и его семье. А мы сейчас послушаем песню в исполнении Алины Черпаковой.
Я знаю, ты окружен творением, я знаю, что молнии и громы, и бури бушуют возле трона. Святой, 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 я знаю, ты окружен творением, я знаю, что молнии и громы, и бури бушуют возле трона. Святой, святой, святой.
Какой-то большой альбом?
Нет еще.
Но в планах есть?
Есть, в процессе.
Мне очень понравилась ваша мысль по поводу мюзикла. Угу. Надо сделать. А сейчас мы передаем бразды правления нашему пастору, мужчине. В этой студии, да, соблюдаются законы. Мужчина главный.
Да, я хотел
для
бы...
Для свидетельства.
Хотел бы рассказать подробно, как в моей жизни произошло исцеление.
От туберкулеза.
От туберкулеза, да, потому что то, о чем я уже сказал, что из своего опыта я знаю, что нету никакой формулы, есть просто молитва. И самое лучшее в молитве – это искренность и честность с Богом. И открытость, и просто вот эта жажда по Нему, жажда по Его присутствию, по Его истине, по Его любви. И вот этим я был, в принципе, ведом, да. И, конечно, как человек, который находится в немощи, в такой серьезной болезни, конечно, я хотел исцеления. Но то, что я увидел в Священном Писании, что и Бог хочет, чтобы я был исцелен. То есть это не было таким моим одним лишь желанием или желанием моей супруги. Он тоже хотел этого. И он настолько этого хотел, что ему однажды пришлось своим сыном пожертвовать. И мы знаем, да, что Иисус, он умер за наши грехи и забрал на себя наши немощи и болезни. И вот это чудо произошло в моей жизни. И меня год лечили. Год я принимал препараты. И через год приехал из Санкт-Петербурга. Я лежал в Ленобласти в стационаре Санкт-Петербурга. Приехал хирург для того, чтобы проконсультировать меня по моему случаю конкретному. И он посмотрел историю моей болезни, и он такое, как бы, заключение, да, такое сделал. Он сказал, что мы тебя год лечим, динамики никакой, то есть ни хуже, ни лучше не становится. Кровотечения, слава Богу, остановились. Там первые две недели были кровотечения, потом они остановились, и просто процесс замер. То есть ни улучшения, ни ухудшения в одной паре. И так в течение года. И он сделал такое заключение, что нужно хирургическое вмешательство. И он назначил мне дату операции, то есть была назначена прям конкретная дата.
Должны были удалять часть легких, да?
Ну, там либо удаляют, сейчас новые такие методики, ну, если там нужны эти подробности.
Чуть-чуть.
В общем, сейчас есть такие способы, когда не удаляют легкое, там, или часть легкого, а когда такими блокираторами заходят там специальными приспособлениями, и часть легкого, которая поражена очагами, блокируют с плеврой. То есть ставят такие блокираторы, и легкое срастается с плеврой. Ну, то есть тоже это такой процесс. Потом через какое-то время заходят, снимают эти блокираторы. В общем, так, что-то такое они должны были делать в моем случае. И была назначена конкретная дата. И буквально после этой консультации, буквально через 2 или 3 дня, я шел по больничному двору, просто апрель месяц, такое солнышко, первое весеннее, такой теплый день такой был. И я иду один просто на улице, во дворе больницы. И Дух Святой останавливает меня вопросом. И, знаете, я всегда все вещи, которые сверхъестественные происходят в моей жизни, я всегда их сопоставляю со Священным Писанием. И я увидел потом в Священном Писании, что Бог останавливал вопросом людей. Ну, или не останавливал, а задавал вопросы. Когда слепой его остановил, помните, он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился, и он спросил: «Ты чего хочешь?» Хотя проблема его была очевидна, да, все знали, что он слепой, и что может хотеть слепой человек. Но он мог хотеть милостыни, мог хотеть исцеления своих глаз. И Дух Святой меня остановил вопросом. И такой вопрос был: сколько людей за тебя молится? А сделали рассылку в церкви, там не в одну церковь, и люди, я знаю, на служениях молились. То есть это там десятки тысяч людей, которые возносили молитвы за меня Богу. И он меня останавливает таким вопросом: сколько людей за тебя молится? Как это происходит, чтобы было понятно нашим зрителям? То есть это не был какой-то в тот момент слышимый какой-то голос, просто как вот голос в ухо. Это был такой голос изнутри. Где-то изнутри прям четкий такой слышимый, понятный голос, понятный вопрос. И это внутренний такой диалог. Я не отвечал вслух в этот момент. Я внутренне ответил ему на этот вопрос. И я сказал: много. Потому что это десятки тысяч людей молили за меня. Я говорю: много. И тогда следующий вопрос. Это был именно голос Духа Святого. И следующий вопрос. Как ты думаешь, я хотя бы одного из них слышу? И я ему отвечаю внутренне: хотя бы одного слышишь. И в следующий момент я услышал голос Отца. И вот после этого я прям, это не просто мое понимание, знаете, то, что я увидел в Библии, а это мое переживание, то, что я сам лично пережил. Я услышал голос Отца. И у нашего Бога 3 голоса. Голос Отца, голос Сына Иисуса и голос Святого Духа. Это 3 разных голоса. Наш Бог триединый, с 3 голосами. И в Евангелии я видел, что ученики, они слышали голос Иисуса, они слышали голос Отца, когда Он из облака говорил. И они потом слышали голос Святого Духа, и мы сегодня имеем общение с Духом Святым. И я понял, почему Отец, Он говорил из облака всегда. Потому что в голосе Отца неимоверная сила и власть. Помните Бытие? И сказал Бог, да будет земля, да будет небо. То есть он голосом, он словом своим творил. Единственное, что он сотворил собственными руками, это человек. И мы его ручная работа. Все остальное он творил голосом. И я в следующий момент, когда я сказал, хотя бы одного слышишь молящегося, вот в следующую секунду я услышал голос Отца. И он прошел через все мое тело, как сила какая-то, как энергия неимоверная. У меня аж тело зазвенело от его голоса, от его силы, от его власти. И он мне сказал такое слово. Когда Дух Святой меня спросил, хотя бы одного я из них слышу, я ему сказал, слышишь? И в следующий момент вот этот голос Отца, этого больше, чем достаточно. И в его голос прошел через все мое естество, через все мое тело. Я минут 15 еще стоял в таком оцепенении, у меня тело все звенело от его голоса, от его силы, власти, которая в его голосе. И это такое сверхъестественное просто переживание было. И самое интересное, что я не просто тогда его услышал, и не просто его голос через меня прошел. Через несколько дней я сделал снимок по своей инициативе. За 2 дня до операции я позвонил своему лечащему врачу. Я говорю, можно я сделаю еще один снимок? И она меня отговаривала. Она говорит, да смысл, мы тебя год уже. Ты уже тут снят, переснят, и вдоль и поперек. Зачем еще один снимок? Зачем облучение? Зачем тратить деньги? Потому что если по своей инициативе, мне надо было там не просто флюорография, там надо было компьютерную томограмму делать серьезную, там в разрезах. Я ей сказал, я найду деньги и сделаю. Она, ну хочешь, делай. И я делаю этот снимок, приезжаю с этим снимком к тому хирургу, который меня консультировал еще там неделю назад, и который сказал, что нужна операция. И он эти снимки минут 40 рассматривал, они собрали консилиум, там человек 8 фтизиатров было, это уже в Санкт-Петербурге, там, где меня должны были оперировать, и через 40 минут они выносят другое заключение. И он отдает мне мою историю болезни, отдает мне эти снимки, говорит, езжай туда, откуда ты приехал, при самом большом желании, при самой большой натяжке. Если захочешь тебе что-то оперировать, тебе нечего оперировать, у тебя абсолютно чистые легкие.
Самое главное слово.
И это все подтверждено. И когда я приехал обратно в свою больницу к своему лечащему врачу, она 40 лет работает фтизиатром, она очень хороший рентгенолог. И когда она поставила вот эти 2 снимка, предыдущий и последний, который я сделал, у нее такое недоумение было на лице, что я не выдержал. Я ее спросил, я говорю, вы как будто не рады за меня, что я исцелился. И она поворачивается ко мне и говорит, я так рада. А у нас уже такие добрые, хорошие отношения с ней. Она знает, что я пастор, что я священнослужитель. И она поворачивается и говорит, я так рада за тебя, но я 40 лет работаю фтизиатром, я такого не видела никогда в своей жизни. И я тогда подхожу к ней так аккуратно, и говорю, повторяйте тогда за мной. Отец мой небесный, прихожу к тебе в этой молитве. И она приняла Иисуса в свою жизнь, и она... Человек, который стал свидетелем, она своими глазами увидела Божье чудо, как это, ну, это на ее глазах, это год лечения, и она увидела это невероятное исцеление. И потом мы снимали ее на камеру, у меня есть мечта такая, фильм об этом, есть такой Библию небольшой.
Да? Снимем. Он оставил нам 7 минут. Это чудесно. Вы сегодня для красоты, Алина. Я же говорила, мы встретимся еще раз. Но уже без Сергея Черпакова.
Мне просто трудно об этом сдержанно говорить, потому что это моя жизнь, это мое переживание.
Вы хотите понять, что я сейчас чувствую? Я вам рассказывала, много лет тому назад я была у одного священника на исповеди. И после того, как он меня поругал, я там поползала на коленях вся в слезах. И все закончилось. И я так выдохнула. А он строгий-строгий, батюшка такой, с бороды до колен, отец Петр. Он говорит, ты еще будешь христианские передачи делать для нас. Я говорю, да что вы, батюшка, я ничего не знаю об этом. А тут и знать не надо. Сиди и слушай, такие чудесные свидетельства. Да, конечно, это аллилуйя. У меня есть знакомая матушка Валентина. Она говорит... «Привет, аллилуйя!» Ну, потому что я каждый момент могу радоваться. Вот. Слава Богу. Алина,
да.
эти ощущения, звонок, что чувствовала, когда услышала эту новость?
А я ждала эту новость буквально две минутки, потому что 7 июня я была на конференции женской, и там я услышала, что мне нужно сделать. Это невероятно было на самом деле.
Записывайте.
Потому что я сидела в зале и забилась в самый верх. Зал такой интересный он был. Ну как это, не знаю, под наклоном что ли. И так как жен пастырей всегда сажали вперед, то я не пошла вперед. Я села, забилась, чтобы меня никто не трогал, никто не спрашивал. Потому что у меня было состояние вообще не очень хорошее. И я помню, что на второй день конференции все пролетало мимо меня, потому что я сидела в своих мыслях, и тут выходит из Колумбии, приехала одна женщина, выходит, проповедует, и прерывается проповедь, и она вот такой делает жест в зал и говорит: я знаю, что здесь сидит девушка, она молится об этом, об этом, об этом, у нее вот такие вопросы к Богу. И я слышу то, что знает только Бог и я. И она говорит: ты сейчас услышишь, Бог дает тебе ответ. И внутри себя я слышу так же голос внутренний, что мне нужно делать. И я понимаю, что сейчас я буду заключать с Богом сделку. Это будет мой завет с Ним. И Он мне говорит: что ты хочешь? Задает мне вопрос. И я говорю: ну, естественно, я хочу исцеления своего супруга. Он говорит: хорошо. Ты готова делать вот это, вот это и вот это? Я говорю: я готова делать это. Я буду делать это целый год. Но ты, в свою очередь, Господь, за 2 месяца сделай так, чтобы мой муж был полностью здоров и исцелен. Это было 7 июня. Я помню этот день, потому что это было записано. И ровно через 2 месяца я просыпаюсь утром. Это было между 4 и 5 утра. От того, что я во весь голос молюсь громко на всю комнату. То есть молитва шла откуда-то изнутри. И после чего я просто вырубилась. То есть я как будто уснула. Это был такой глубокий сон. И проснулась от того, что звонит мне мой любимый и сообщает такую новость.
Здесь невозможно останавливаться, потому что продолжение обязательно следует. Сколько лет тому назад это было?
Это 11. Аня был, это был 2012, да?
В общем, самое удивительное, знаете, что в этой истории?
У вас 30 секунд.
Господь провел нас через эти испытания, но всегда впереди нас ждет награда. Когда мы идем за Богом, мы Ему послушны, мы делаем то, о чем Он говорит.
Однозначно.
И наградой, знаете, что для меня стало? Меня, во-первых, выписали из больницы, быстро сняли с учета. И потом, буквально через полгода после всех этих событий, у меня рождается 3-й ребенок. Прямо в мой день рождения.
Вау!
На 35-летие мне такой подарок.
Анастасия.
Это награда от Бога. И это такое вот просто вот, так, вот, за, вот это испытание. Это вот как такое подтверждение. Мы ее назвали Анастасия. И потом мы начали изучать, что значит ее имя. Ее имя обозначает воскресшее. И я понял, что Бог, вот Он дал мне такое еще одно воскрешение. И такой наградой благословил нашу семью.
Название «Красиво быть счастливыми людьми». Подписчики пишут, мы им слова не дали. Какая красивая пара. Это действительно, дорогие друзья, я тоже начала волноваться, что редко бывает со мной в этой студии. Быть счастливыми не только прилично, не только правильно, но еще очень красиво. А быть счастливыми с Богом – это однозначно, бесспорно. Вот 100% верный путь. Вы меня подводите к тому, что я вновь вас жду в студии. Наверное, надо написать директору заявление, чтобы увеличили количество эфирного времени, потому что его категорически не хватает, но самое главное мы сказали. И сегодня, я надеюсь, что нас слушали и смотрели те родители, родственники, жены и дети людей, которые столкнулись с большими проблемами со здоровьем. Передайте им эту передачу, дайте послушать, сами пересмотрите, покажите незнакомым людям. И я уверена, что
Бог нас сегодня здесь собрал для этой важной цели – свидетельствовать о Его славе. Спасибо вам, дорогие.
Спасибо.
До новой встречи в эфире.
Да.
Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.